Я полагаю, что водолазы могут оставаться под водой средним числом секунд 30, в продолжении которых они торопятся наполнить свою маленькую сетку всеми жемчужинами, которые успевают оторвать. Вообще водолазы-искатели жемчуга не живут долго. У них слабеет зрение, глаза начинают гноиться, тело покрывается язвами, и часто они умирают на дне моря от апоплексии.
«Да», — сказал я, — «это трудное занятие, служащее только для удовлетворения капризов моды. Однако скажите мне, капитан, сколько жемчужин может наловить в день одна лодка?»
«От 40 до 50 тысяч». Говорят, что в 1814 году английское правительство, устроив ловлю жемчужин за свой счет, добыло их через посредство тех же водолазов 76 миллионов штук в 20 дней.
«По крайней мере, — поинтересовался я узнать, — этим водолазам платят хорошие деньги?»
«Навряд ли, господин профессор. В Панаме они получают всего $1 в неделю. Чаще всего им платят по одному су за раковину с жемчужиной. А сколько они вытащат пустых?»
«По одному су этим бедным, обогащающим своих хозяев? Это гнусно!»
«Итак, господин профессор, — обратился ко мне капитан Немо, — вы с вашими компаньонами посетите Манаарскую мель. И если мы случайно встретим там искателей жемчуга, прибывших с позаранку, то вы увидите, как происходит ловля».
«Это решено, капитан!»
«Да, кстати, господин Аронакс, позвольте вас спросить, вы не боитесь акул?»
«Акул?» — вскрикнул я. Этот вопрос показался мне весьма неуместным.
«Я жду ответа»,
— настаивал капитан. «Я должен вам заявить, что не особенно близко знаком с этой породой рыб».
«Ну, мы с ними хорошо знакомы», — ответил капитан Немо. «Со временем и вы с ними ознакомитесь. Притом мы будем вооружены, и очень возможно, что на пути нам удастся поохотиться на акул. Это интересная охота. Итак, до завтра, господин профессор. Мы выступаем с раннего утра».
Сказав это весьма спокойным тоном, капитан Немо покинул салон. «Вас приглашают охотиться на медведя в швейцарских горах. Что вы ответите?» «Прекрасно! Завтра мы пойдем охотиться на медведя». «Вас приглашают охотиться на льва в долинах Атласа или на тигра в джунглях Индии. Что вы ответите?» «Прекрасно! Будем охотиться на тигра или на льва. Но вот вам предлагают охотиться на акулу в ее природной стихии. Что вы ответите?» «Вы, вероятно, призадумаетесь, прежде чем дать ответ на такое приглашение. Что касается лично меня, то я провел рукой по лбу, на котором выступило несколько капель холодного пота. Рассудим, — сказал я себе, — и не будем спешить. Охотиться за выдрами в подводных лесах острова Креспо — это еще имеет смысл. Но рыскать по дну моря, когда почти уверен, что встретишь там акул, — это совсем иное дело. Я прекрасно знаю, что в некоторых странах, особенно на Андаманских островах? Негры, не колеблясь, нападают на акулу с кинжалом в одной руке и с петлей в другой. Но я также прекрасно знаю, что многие из смельчаков, нападающих на страшные животные, не возвращаются из этой охоты. Но помимо того, я не негр. Да если б я и был негром, то полагаю, что в таком случае небольшое колебание с моей стороны было бы вполне понятно. И вот я погрузился в размышления, бредя наяву об акулах, представляя себе их огромные челюсти, вооруженные несколькими рядами зубов, способных разрезать человека надвое. Я даже чувствовал боль под ложечкой. Затем я никак не мог переварить эту небрежность, с которой капитан сделал предложение. Так можно приглашать разве на облаву в лесу, на обыкновенную лисицу? Хорошо, думал я. Консель не захочет идти, и это избавит меня от необходимости сопровождать капитана. Что же касается Недленда, то я не мог рассчитывать на его благоразумие. Как бы опасность ни была велика, она всегда имела притягательную силу для его воинственной натуры. Я снова принялся за чтение путешествия Хатце, но не мог углубиться и машинально перелистывал книгу. Между строками мне мерещились страшные открытые челюсти. В эту минуту вошли канадец и консель. Они были спокойны и даже веселы, конечно, не зная, что их ожидает.